Дни мчались, в воздухе нагретом уж разрешалась зима. И он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Весна живит его. Впервые свои покои заперты, где зимовал он, как сурок, двойные окна, камелек, он ясным утром оставляет, несется вдоль Невы в санях. На синих иссеченных льдах играет солнце, грязно тает, на улицах разрытый снег. Куда по нем свой быстрый бег стремит Онегин? Вы заранее уж угадали, точно так примчался к ней, к своей Татьяне, мой неисправленный чудак. Идет на мертвеца похожий, нет ни одной души в прихожей. Он в залу, дальше никого. Дверь отворил он, что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна, сидит неубрана, бледна, письмо какое-то читает, и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. О, кто б немых ее страданий всей быстрый миг не прочитал? Кто прежней Тани, бедной Тани, теперь в княгине б не узнал? В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит, и на Онегина глядит без удивления, без гнева. Его больной угасший взор, молящий вид, немой укор, ей внятно все. Простая дева с мечтами сердцем прежних дней теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает, и, не сводя с него очей, от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей. О чем теперь ее мечтанье? Проходит долгое молчание, и тихо, наконец, она: «Довольно, встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду, в аллее нас судьба свела, и так смиренно урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость? Не правда ли, вам была не новость смиренной девочки любовь? И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась? Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор, не потому, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь. Я плачу. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный строгий разговор, когда б в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти и этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам. А нынче что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом? А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и шум и чад за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянью моей. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю, к чему лукавить? Но я другому отдана, я буду век ему верна. Настала ночь, покрылись тенью тавриды сладостные поля, вдали под тихой лавров сенью я слышу пенья соловья. За хором звезд луна восходит, она с безоблачных небес на долы, на холмы, на лес сиянье томное наводит. Дворец утих, уснул гарем, объятый негой безмятежный. Не прерывается ничем спокойство ночи. Страж надежный дозором обошел евнух. Теперь он спит, но страх прилежный тревожит в нем и спящий дух. Измен всечасных ожидания покоя не дают уму. То чей-то шорох, то шептанье, то крики чудятся ему. Обманутый неверным слухом, он пробуждается, дрожит, напуганным приникнув ухом. Но все кругом его молчит. Одни фонтаны сладкозвучны из мраморной темницы бьют. И с милой розой неразлучной во мраке соловьи поют. Евнух еще им долго внемлет, и снова сон его объемлет. Как милы темные красы ночей роскошного востока, как сладко льются их часы для обожателей пророка, какая нега в их домах, в очаровательных садах, в тени гаремов безопасных, где под влиянием луны все полно тайн и тишины и вдохновений сладострастных. Все жены спят, не спит одна, едва дыша, встает она, идет. Рукой торопливой открыла дверь, во тьме ночной ступает легкою ногой. В дремоте чуткий и пугливый пред ней лежит евнух седой. Ах, сердце в нем неумолимо, обманчив сна его покой, как дух она проходит мимо. Пред нею дверь, с недоумением ее дрожащая рука коснулась верного замка, вошла, взирает с изумлением, и тайный страх в нее проник. Лампадой свет уединенный, кивот печально озаренный, пречистый девы кроткий лик и крест любви символ священный. Грузинка, все в душе твоей родное что-то пробудило, все звуками забытых дней невнятно вдруг заговорило. Пред ней покоилась княжна, и жаром девственного сна ее ланиты оживлялись, и слез, являя свежий след, улыбкой томной озарялись. Так озаряет лунный свет дождем отягощенный цвет. Спорхнувший с неба сын Эдема, казалось, ангел почивал и сонные слезы проливал о бедной пленнице Гарема. «Увы, Зарема, что с тобой?» Стеснилась грудь ее тоской, невольно клонится колени и молит: «Жалься надо мной, не отвергай моих молений!» Ее слова, движения, стон прервали девы тихий сон. Княжна со страхом пред собой молодую незнакомку зрит, в смятенье трепетной рукой ее подъемля говорит: «Кто ты? Одна, порой ночной, зачем ты здесь?» «Я шла к тебе, спаси меня! В моей судьбе одна надежда мне осталась. Я долго счастьем наслаждалась, была беспечней день от дня, но тень блаженства миновалась. Я гибну, выслушай меня. Родилась я не здесь, далеко, далеко, но минувших дней предметы в памяти моей до ныне врезаны глубоко. Я помню горы в небесах, потоки жаркие в горах, непроходимые дубравы, другой закон, другие нравы. Но почему, какой судьбой я край оставил родной, не знаю. Помню только море и человека в вышине над парусами. Страх и горе до ныне чужды были мне. Я в безмятежной тишине в тени гарема расцветала и первых опытов любви послушным сердцем ожидала. Желания тайные мои сбылись. Гирей для мирной неги войну кровавую презрел, пресек ужасные набеги и свой гарем опять узрел. Пред хана в смутном ожидании предстали мы. Он светлый взор остановил на мне в молчании, позвал меня, и с этих пор мы в беспрерывном упоении дышали счастьем. И ни раз ни клевета, ни подозрения, ни злобной ревности мучения, ни скука не смущали нас. Мария, ты пред ним явилась. Увы, с тех пор его душа преступной думой омрачилась. Гирей изменою дыша моих не слушает укоров. Ему докучен сердце стон. Ни прежних чувств, ни разговоров со мной не находит он. Ты преступлению не причастна, я знаю, не твоя вина. Итак, послушай, я прекрасна. Во всем гареме ты одна могла б еще мне быть опасна. Но я для страсти рождена. Но ты любить, как я, не можешь. Зачем же хладной красотой ты сердце слабое тревожишь? Оставь Гирея мне, он мой, на мне горят его лобзанья. Он клятвы страшные мне дал, давно все думы, все желания Гирей с моими сочетал. Меня убьет его измена. Я плачу. Видишь, я колено теперь склоняю пред тобой. Молю винить тебя, не смея. Отдай мне радость и покой. Отдай мне прежнего Гирея. Не возражай мне ничего. Он мой, он ослеплен тобою. Презреньем, просьбою, тоской, чем хочешь, отврати его, клянись. Хоть я для Алькорана между невольницами хана забыла веру прежних дней, но вера матери моей была твоей. Клянись мне ею зарему возвратить Гирею. Но слушай, если я должна тебе, кинжалом я владею, я близ Кавказа рождена. Сказав, исчезла вдруг. За нею не смеет следовать княжна. Невинной деве непонятен язык мучительных страстей, но голос их ей смутно внятен. Он странен, он ужасен ей. Какие слезы и моления ее спасут от посрамления? Что ждет ее? Ужели ей остаток горьких юных дней провесть наложницей презренной? О, Боже! Если бы Гирей в ее темнице отдаленной забыл несчастную навек или кончиной ускоренной унылые дни ее пресек, с какой бы радостью Мария оставила печальный свет? Мгновения жизни дорогие давно прошли, давно их нет. Что делать ей в пустыне мира? Уж ей пора. Марию ждут, и в небеса на лона мира родной улыбкою зовут. Промчались дни, Марии нет. Мгновенно сирота почила. Она давно желанный свет, как новый ангел, озарила. Но что же в гроб ее свело? Тоскаль неволи безнадежной, болезнь или другое зло? Кто знает, нет Марии нежной. Дворец угрюмый опустел, его Гирей опять оставил, с толпой татар в чужой предел он злой набег опять направил. Он снова в бурях боевых несется мрачный, кровожадный, но в сердце хана чувств иных таится пламень безотрадный. Он часто в сечах роковых подъемлет саблю и с размаха недвижим остается вдруг, глядит с безумием вокруг, бледнеет, будто полный страха, и что-то шепчет, и порой горючие слезы льет рекой. Забытый, преданный презренью, гарем не зрит его лица. Там, обреченные мученью, под стражей хладного скопца стареют жены. Между ними давно грузинки нет, она гарема стражами немыми пучину вод опущена. Ту ночь, как умерла княжна, свершилось и ее страдание. Какая б ни была вина, ужасно было наказание. Опустошив огнем войны Кавказу близкие страны и села мирной России, в Тавриду возвратился хан. И в память горестной Марии воздвигнул мраморный фонтан в углу дворца уединенный. Над ним крестом осенена магометанская луна, символ, конечно, дерзновенный, незнанье жалкая вина. Есть надпись, едкими годами еще не сгладилась она. За чуждыми ее чертами журчит во мраморе вода и каплет хладными слезами, не умолкая никогда. Так плачет мать во дни печали о сыне, павшем на войне. Молодые девы в той стране предание старины узнали, и мрачный памятник они фонтаном слез именовали. Простишь ли мне ревнивые мечты, моей любви безумное волнение? Ты мне верна? Зачем же любишь ты всегда пугать мое воображение? Окружена поклонников толпой, зачем для всех казаться хочешь милой, и всех дарит надеждою пустой твой чудный взор, то нежный, то унылый? Мной овладев, мне разум омрачив, уверена в любви моей несчастной, не видишь ты, когда в толпе их страстной беседы чужд, один и молчалив, терзаюсь я досадой одинокой. Ни слова мне, ни взгляда, друг жестокий. Хочу ль бежать с боязнью и мольбой, твои глаза не следуют за мной. Заводит ли красавица другая двусмысленный со мною разговор? Спокойно ты, веселый твой укор меня мертвит, любви не выражая. Скажи еще, соперник вечный мой, наедине застав меня с тобой, зачем тебя приветствует лукаво? Что ж он тебе? Скажи, какое право имеет он бледнеть и ревновать? Нескромный час, меж вечера и света, без матери одна, полуодета, зачем его должна ты принимать? Но я любим. Наедине со мной ты так нежна, лобзания твои так пламенны, слова твоей любви так искренно полны твоей душой. Тебе смешны мучения мои, но я любим, тебя я понимаю. Мой милый друг, не мучь меня, молю. Не знаешь ты, как сильно я люблю, не знаешь ты, как тяжко я страдаю. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры звездою севера явись. Вечер ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальная сидела. А нынче погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки, но знаешь, не велит ли в санке кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег милый для меня. Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не стану описывать первых моих впечатлений. Легко можно себе вообразить, что должна была чувствовать 16-летняя девушка, променяв антресоли и учителей на беспрерывные балы. Я предавалась вихрю веселья со всей живостью моих лет и еще не размышляла. Жаль, тогдашнее время стоило наблюдений. Между девицами, выехавшими вместе со мной, отличалась княжна Полина. Мы скоро подружились, вот по какому случаю. Брат мой, 22-летний малый, принадлежал сословию тогдашних франтов. Он влюбился в Полину и упросил меня сблизить наши домы. Сблизясь с Полиной из угождения к нему, вскоре я искренно к ней привязалась. В ней было много странного и еще более привлекательного. Я еще не понимала ее, а уже любила. Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями. Отец Полины был заслуженный человек, то есть ездил цугом, носил ключ и звезду. Впрочем, был ветрен и прост. Полина являлась везде. Она окружена была поклонниками, с ней любезничали. Но она скучала. И скука придавала ей вид гордости и холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому лицу и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это скучающее и правильное лицо. Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны, даже в эпоху историческую. Однако появление в Москве одной путешественницы оставило во мне глубокое впечатление. Эта путешественница — мадам де Сталь. Она приехала летом, когда большая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуетилось, не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды, мужчины и дамы съезжались поглазеть на нее и были, по большей части, недовольны ею. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинные, а рукава слишком короткие. Отец Полины, знавший мадам де Сталь еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших московских умников. Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в меру, и, казалось, были гораздо больше довольны ухою князя, нежели беседой мадам де Сталь. Во все время обеда Полина сидела как на иголках. Внимание гостей было разделено между осетром и мадам де Сталь. Ждали от нее поминутно бонмо. Наконец вырвалось у нее двухсмыслие, и даже довольно смелое. Все подхватили его, захохотали, подняли шепот удивления. Князь был вне себя от радости. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее глазах. Гости встали из-за стола, совершенно примиренные с мадам де Сталь. Она сказала каламбур, который они поскакали развозить по городу. «Что с тобой сделалось, Машер?» — спросила я Полину. «Неужели шутка немного вольная могла до такой степени тебя смутить?»
«Ах, милая!» — отвечала Полина. «Я в отчаянии. Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине. Ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течение 3 часов. Тупые лица, тупая важность и только. Я сгорела со стыда и готова была заплакать». «Ну, пускай, — жаром продолжала Полина, — пускай она вынесет об нашей светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере, она видела наш добрый, простой народ и понимает его. Ты слышала, что сказала она этому старому несносному шуту, который из угождения к иностранке вздумал смеяться над русскими бородами?
Народ, который тому 100 лет отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову.
Как она мила! Как я люблю ее, как ненавижу ее гонителя!
Все говорили о близкой войне. И сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. Народ ожесточился. Светские балагуры присмирели, дамы вструхнули. Кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский? Кто сжег 10 французских брошюрок? Кто отказался от лафита и принялся за кислые щи? Все закаялись говорить по-французски, все закричали о пожарском имени и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.
Полина не могла скрыть своего презрения, как прежде не скрывала своего негодования. Такая проворная перемена и трусость выводили ее из терпения. «Помилуй, — сказала я однажды, — охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике. Женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта». Глаза ее засверкали. «Стыдись, — сказала она, — разве женщины не имеют отечества? Разве нет у них отцов, братьев, мужей? Разве кровь русская для них чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобы нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать на конве собачек? Нет! Я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, которому присуждают нас. Посмотри на мадам де Сталь. Наполеон боролся с нею, как с неприятельской силой. И дядюшка смеет еще насмехаться над ее робостью при приближении французской армии. Будьте спокойны, сударыня. Наполеон воюет против России, а не против вас. Да если б дядюшка попался в руки французов, то его бы пустили гулять по Пале-Роялю. Но мадам де Сталь в таком случае умерла бы в государственной темнице. Приезд государя усугубил общее волнение. Восторг патриотизма овладел, наконец, высшим обществом. Гостиные превратились в палаты прений, все толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уж не такой завидный жених. Но мы все были от него в восхищении. Полина бредила им. «Вы чем пожертвуете?» — спросила она раз у моего брата. «Я не владею еще моим имением», — отвечал мой повеса. «У меня всего на все 30 000 долгу. Приношу их в жертву на алтарь Отечества». Полина рассердилась. «Для некоторых людей, — сказала она, — и честь, и Отечество все безделится. Братья их умирают на поле сражения, а они дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли женщина довольно низкая, чтоб позволить таким фиглярам притворяться перед нею в любви». Брат мой вспыхнул. «Вы слишком взыскательны, княжна, — сказал он. — Знаете, что кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед лицом Отечества и его неприятелей». С этим словом он отвернулся.
Я думала, что они навсегда поссорились, но ошиблась. Полине понравилась дерзость моего брата. Она простила ему неуместную шутку за благородный порыв негодования. И узнав через неделю, что он вступил в мамоновский полк, сама просила, чтобы я их помирила. Брат был в восторге. Он тут же предложил ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свою свадьбу до конца войны. На другой день брат мой отправился в армию. Наполеон шел на Москву. Наши отступали. Москва тревожилась. Жители ее выбирались один за другим. Князь и княгиня уговорили матушку вместе ехать в их Энскую деревню. Мы приехали в огромное село в 20 верстах от губернского города. Около нас было множество соседей, большей частью приезжих из Москвы. Всякий день все бывали вместе, наша деревенская жизнь походила на городскую. Письма из армии приходили почти каждый день. Полина занималась одной политикой, ничего не читала, кроме газет. Странные мысли приходили ей в голову. Однажды она мне объявила о своем намерении уйти из деревни, явиться во французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук. Мне нетрудно было убедить ее в безумстве такого предприятия. Отец ее, как уже вам известно, был человек довольно легкомысленный. Он давал обеды, завел домашний любительский театр и всячески старался разнообразить наше удовольствие. В город прибыло несколько пленных офицеров. Князь обрадовался новым лицам и выпросил у губернатора позволение поместить их у себя. Их было четверо. Трое довольно незначащие люди, фанатически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны. Но четвертый был человек чрезвычайно примечательный. Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хорошему дому, он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные действия и движения войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег и столько же беспокоило французов, как ожесточало русских. «Но вы, — спросила его Полина, — разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора?» Синекур, назову его так, Синекур, несколько помолчав, отвечал, что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно требовала ответа. Синекур признался, что устремление французских войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812 года кажется, кончен. «Кончен, — возразила Полина, — а Наполеон все еще идет вперед, а мы все еще отступаем. Тем хуже для нас, — отвечал Синекур и заговорил о другом предмете. Разнеслась весть о Бородинском сражении. Все толковали о нем. У всякого было самое верное известие. Всякий имел список убитым и раненым. Брат нам не писал. Наконец, один из развозителей всякой всячины приехал нас известить о его взятии в плен.
А между тем пошепту объявил Полине о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена в моего брата и часто на него досадовала. Но в эту минуту видела она в нем мученика, героя, и оплакивала втайне от меня. Несколько раз я заставала ее в слезах. Это меня не удивляло. Я знала, какое болезненное участие принимала она в судьбе страждущего отечества. Однажды утром гуляла я в саду. Подле меня шел синекур. Мы разговаривали о Полине. Я заметила, что он глубоко чувствовал ее необыкновенные качества и что ее красота сделала на него сильное впечатление. Я, смеясь, дала ему заметить, что положение его самое романическое. В плену у неприятеля, раненый рыцарь, влюбляется в благородную владетельницу замка, трогает ее сердце и, наконец, получает ее руку. «Нет», — сказал мне синекур, — «княжна видит во мне врага России и никогда не согласится оставить свое отечество». В эту минуту Полина показалась в конце аллеи. Мы пошли к ней навстречу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ее меня поразила. «Москва взята!» сказала она мне, не отвечая на поклон синекура. Сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Синекур молчал, потупив глаза. «Благородные просвещенные французы, — продолжала она, — ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву! Москва горит уже 2 дня. «Что вы говорите?» — закричал синекур. «Не может быть!»
«Дождитесь ночи! Может быть, увидите зарево!»
«Боже мой! Он погиб!» — сказал синекур. «Разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску? Что Наполеону негде, нечем будет держаться? Что он принужден будет скорее отступить сквозь разоренную опустелую сторону при приближении зимы с войском расстроенным и недовольным? И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад? Нет, нет, русские! Русские зажгли Москву! Ужасное, варварское великодушие! Теперь все решено. Ваше отечество вышло из опасности. Но что будет с нами? Что будет с нашим императором? Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться. Неужели, сказала она, синекур прав, и пожар Москвы – дело наших рук? Если так, о... Мне можно гордиться именем россиянки. Вселенная изумится великой жертве. Теперь и падение наше мне не страшно. Честь наша спасена. Никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу. Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали слезы благородного восторга и жаркие моления за отечество. «Ты не знаешь, — сказала мне Полина с видом вдохновенным, — твой брат, он счастлив, он не в плену. Радуйся, он убит за спасение России!»